Привет! Этот набросок посвящен событию, которое сейчас, вот в эти самые последние дни октября, конечно, обсуждается и будет обсуждаться громко в разных изданиях, печатных, интернет, любых других. Событию, которое являет собой, может быть, одну из самых запутанных тайн и драм истории России в 20 веке. Вы, наверное, догадываетесь, о чем идет речь. О столетии. 31 октября, 100 лет со дня, когда совершенно неожиданно для всех абсолютно, для всей страны, для всех вооруженных сил там, Красной Армии Советской, 100 лет назад, неожиданно на операционном столе умер великий, гениальный, героический Михаил Васильевич Фрунзе. 40-летний парень, который к этому времени, к 40 своим годам, стал главной военной фигурой Советской России. То есть он был министром обороны фактически, наркомом военных и морских дел и председателем Реввоенсовета. Это была такая организация, как бы главный коллективный орган. Он существовал после революции много лет. Значит, главный коллективный орган по управлению войсками. Плюс к этому он был начальником генерального штаба и создателем Академии Красной Армии, которая нынче носит его имя Фрунзе. Это все Фрунзе, 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 победитель поляка, Фрунзе, победитель Врангеля, победитель Колчака, победитель Беляков, победитель этих самых басмачей, Фрунзе, победитель контрреволюционных восстаний в Ярославле, на Волге. Везде Фрунзе, 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 Фрунзе. Великий человек. Ангел во плоти, пел хорошо, тенором, писал хорошо, юношей вступил в революционные дела, он был 1885 года рождения, значит, в 20-летнем возрасте возглавлял уже первый в истории совет, рабочий совет в городе Иваново-Вознесенске, там город Ткачей, вот это все знаменитое, первый совет, Фрунзе, 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 и он умирает на операционном столе во время операции по излечению язвы. Дескать, организм, изношенный революциями, боями и так далее, не выдержал дозы наркоза. Удивительное дело. Это чудовищная медицинская ошибка. Дать дозу наркоза, которую не выдержит пациент. У операционного стола были несколько самых крутых врачей России советской на тот момент в 25-м году. Самые крутые врачи с дореволюционным опытом. Они все работали в этом так называемом лечебном управлении Кремля. То есть они лечили все Сталина и всю эту братью большевистскую. Несколько человек, имена международного класса. Очкин, Розанов, который еще царя оперировал и Ленина оперировал. Греков, профессор Греков, исцелитель человеков. И они все лоханулись. И выдающемуся партийному, политическому, военному деятелю дали не ту дозу наркоза так, что у него не выдержало сердце, он умер на сразу после операции. При этом ни один из этих людей не был ни наказан, ни казнен тем более. Ни один. Даже повышение получили по должности. Именно это сразу дало повод для слухов и разговоров, которые стали распространяться по стране, в первую очередь в Москве и в Питере. Об этом сейчас много рассказывать, конечно, будут как, что, чего, версии. Сталин убил Фрунзе, Сталин не убил Фрунзе и так далее. Маленькую историю расскажу в связи с этим из моей семьи, из истории моей семьи. Моя мама родилась в 25-м году, 1925 году. В силу того, что ей было несколько месяцев, она не могла быть причастна к убийству Фрунзе на операционном столе. Но она была девочкой пытливой. И когда ей было лет 13, в 30-е годы, в конце 30-х годов, запомни время, она спросила своих родителей, моих бабку и деда, значит, а расскажите, вот какой был этот 25-й год, что в нем происходило, когда я родилась? Время-то безинтернетное было, не залезть, не посмотреть там Википедия. И дед и бабушка сказали, война была. А с кем, спросил он. Ну, мы тебе потом как-нибудь расскажем. Прошли годы, была война, Вторая мировая, Великая Отечественная. Моя бабушка умерла в войну, дед потом уже жил один. И через много лет моя мама вспомнила этот разговор и спросила, папа, а с кем в 25-м году была война, про которую вы тогда не рассказали? Да с Троцким, доченька, сказал мой дед. То есть, тогда везде в обществе, в 25-м году, взрослые люди, кто интересовался, понимали, а вот такой войне между Сталиным и его подельниками, там Молотовым, Канером, Мехлисом, там полнопартийная коробка, которая была за Сталина, и его противниками, и Троцким. Но я вам хочу рассказать сейчас не про это, потому что про это действительно много написано, и кино снято, и написана была книжка, вы, конечно, знаете. Она вышла, повесть, не книжка, повесть, она вышла в журнале, в одном из толстых журналов в 26-м году, через полгода после смерти Фрунзе. Автор ее был Борис Пельняк. Пельняк его псевдоним, у него немецкая фамилия Вогау, но суть не в этом. Это некая фэнтези. Почитать нетрудно в интернете, если кто не пробовал. Хорошо написана история про то, как в одном некоем большом важном городе некий командарм по фамилии, кажется, Гаврилов, говорит своему другу, что вот его заставляют ложиться в больницу, и это заставляет делать, значит, там человек, я уже забыл как, с негнущейся спиной, находящийся в доме номер один, ну, то есть, считайте, в Кремле. И вот, значит, понимаю, что погибну, но выполняю распоряжение. Это была прямая отсылка, конечно, к истории с гибелью Фрунзе, которая обсуждалась много месяцев после того, как он умер. И негромко, конечно. И сам Пельняк не был в этот момент в России. Он где-то был в отъезде за границей. Но он узнал рассказ об этой истории, так сказать, из людей, которые могли быть в курсе. Это был такой писатель, литератор, литературный критик Воронский. Это был такой известный партийный деятель, самый болтливый, разговорчивый, юморной большевик Радек. И, по некоторым сведениям, это мог быть еще один знаменитый врач Плетнев, тоже консультант этого кремлевского управления, который, естественно, был в курсе дела. Так или иначе, все эти люди потом погибли. И Пельняк в том числе. В 30-е годы ему предъявят шпионаж, на японцев работу и расстреляют. А тогда, когда вышла эта повесть, что тут началось? Было отдельное заседание Политбюро. Редко так бывало, может быть, даже никогда, что Политбюро, высшее партийное орган во главе со Сталиным, собрался для того, чтобы обсудить повесть и наказать виновных, что они позволили себе это напечатать. И там бошки понеслись, там увольнения и так далее. В том числе этого Пельняка, самого Пельняка сняли с зарплаты в журналах, которые он получал. При этом, правда, не посадили, тогда даже за границу не перестали выпускать. Черти что творилось. Вроде враг такую дрянь писал, с другой стороны, за границу можно ездить, в Японию потом поедет. Расстреляют дальше, через много лет. Шурум-бурум колоссальный поднялся в стране. Но в итоге, можно сказать, что Михаилу Васильевичу Фрунзе, который, конечно, был очень талантливым человеком, безусловно, сейчас кое-что скажу, ему сильно повезло. Почему? Потому что теперь, глядя на историю Советского Союза при Сталине, мы можем предположить, что вряд ли он бы остался жив в 30-е годы. Сталину, в свою очередь, повезло, что с арены исчез Фрунзе, чрезвычайно популярный командир, молодой, который очень быстро поднимался наверх, у которого была еще революционная репутация до революции, он несколько лет был на каторге, его сажали за революционную деятельность 1905-1907 год, его дважды приговаривали к смерти, к смертной казни за покушение на убийство полицейского. Он сам там бомбы делал, пистолеты и так далее. Всю Россию сколесил. Просидел несколько лет. Чудом оказался не повешенным. Помилование получил. У него была героическая репутация. Потом гражданская война, победитель Врангеля и так далее. Популярность колоссальная. Обаятельный, простой, симпатичный. Конкурент. Бонапарт. Наполеон. Новый. И Сталину повезло, что ровно через год после Фрунзе, меньше, через 8 месяцев, еще и неожиданно умирает кто? Если Фрунзе был начальником всех вооруженных сил, то умирает создатель, главный начальник всех КГБ, всего ЧК, Феликс Дзержинский. Тоже неожиданно, в одночасье, но он, правда, там больной был, после выступления на пленуме партийном, яростного, значит, политическая борьба была между оппозициями, тогда еще разрешена, пришел домой и умер. Там более или менее понятно, что, наверное, все-таки умер своей естественной смертью. Но в контексте политической борьбы, в контексте вот этой игры за власть, которую развернул Сталин после смерти Ленина, это же только-только Ленин умер в 24-м году. И тут сразу началось мгновенно. В контексте этого исключать ничего нельзя. Так вот, я хочу кое-что сказать про Фрунзе, вокруг которого сегодня ореол великого военного теоретика, великого военного вождя, святого человека, создателя Красной Армии и будущих ее побед организатора. Несколько вещей, когда так воспевают Фрунзе, люди забывают. А просто для полноты образа есть смысл вспомнить. Как раз вот в эти дни, когда 100 лет со дня странной смерти Фрунзе, про которую до сих пор не все документы открыты. Он, как всем известно, родился в городе Пишкеке тогда, нынче Бишкеке. В советское время этот город назывался Фрунзе, столица Киргизии, советская сейчас Киргизстана. Да, родился в семье, папа его молдаванин. Скорее всего, был Фрунзей, наверное, фамилия правильно была. И он, по-моему, работал мелким служащим типа фельдшера. Вот. Мама была из русских или из казачек. Короче говоря, он вырос в среде киргизской Фрунзе. И учился он на государственный счет фактически, но был очень талантливым мальчиком и закончил школу аж с медалью, что не помешало ему против этого же государства под названием Россия Императорская, значит, начать воевать, как только он образовался в Питере. Поехал учиться в Питер, поступил в политех. Политех находился под крылом, собственно, у его истоков стоял легендарный Витте. Значит, и в политехе была в том числе экономическая специализация. Вот, значит, Фрунзе думал об экономике и, значит, поступил учиться. А что такое университеты? Начало 20 века, первая русская революция как раз там зреет. Вот эта вся русско-японская война и так далее. Студенчество, ну это же рассадник. Это же рассадник крамолы и фронды. Что сегодня происходит в России? Да то же самое. Все, что я сейчас буду рассказывать, это параллели с сегодняшним днем. Постоянно какие-то очень похожи на сегодняшний день. Так что университеты что сегодня? Надо подавить всякое инакомыслие, заставить изучать там новую историю России, Мединского и прочую ерунду. Примерно то же самое тогда. Старались подавить свободомыслие студентов. А студенты, наоборот, они образованные молодые ребята, сделаем новую Россию, свободу и так далее. Вот оттуда всяких революционеров было море вышло. В том числе Фрунзе, который начал заниматься этим серьезно. И когда он был свидетелем расстрела рабочих в 1905 году «Кровавое воскресенье». Был ли он там на Дворцовой площади или нет, мальчишка там 19-летний, неизвестно. Но он видел город, который был в шоке после того, как раздались эти выстрелы и были десятки трупов и так далее. Вот тогда, наверное, был перелом, он об этом писал в письмах, что я пойду в революцию и так далее, и пошел. И парнем, видимо, был организованным, талантливым, безусловно, умным, с тягой колоссальной к образованию и, видимо, очень волевым. Постепенно-постепенно погружая всякие нелегальные кружки и так далее, он в итоге попал в поле зрения полиции, арестовывался раз, арестовывался два. Он уже ездил по России, вот был в этом городе Иваново, значит, там агитировал за советскую власть, до которой еще было очень далеко. Там же история с нападением на полицейского и арест, и смертная казнь через повешение. И он сидит в тюрьме, потом его прощают один раз, кассация, значит, вот отложили казнь, потом подтвердили смертную казнь. Сидеть под смертной казнью не один месяц, с ума можно сойти. Потом его выслали, он оказался в Сибири. Личностные качества человека, конечно, были очень сильные. Наверное, он был таким прирожденным вождем. Это да. Но если говорить о кое-каких нюансах его биографии, то вот бы я что сказал. Значит, во-первых, ну, понятно, в гражданская война начинается, красные приходят к власти, захватывают в Петербурге временное правительство, Ленин приходит к власти. В этот момент Фрунзе был в Минске. Запомним название этого города. В Минске. Ну, что же, занимался революционными делами, проявил себя хорошо, организовывал советы, там, значит, какие-то постоянно все бурлило, создаются какие-то организации революционные, ловят буржуев, убивают кого-то, создается ЧК. Ну, все понятно, революция. И парень молодой, чем там 23 года, его замечают, начинают продвигать. И где-то в какой-то момент он оказывается на военной службе. В том, что тогда еще даже не называлось нормальной Красной Армией. Еще она даже создана не была. И первые его большие победы – это Ярославль, где вспыхнула, принято говорить, антибольшевистское контрреволюционное восстание. На самом деле это были народные выступления, которые были организованы партией эсеров, самой большой российской партией. Левых эсеров, причем почти большевиков, демократических эсеров. Эсеры – это социал-революционер, а большевики – социал-демократ. Все равно как бы. И те, и другие как бы левые. И восстание это стало захватывать. А Ярославль – это порт, это промышленный центр, это близко от Москвы. Это очень важный город. И вот там вот впервые военные таланты Фрунзе проявлялись, потому что, значит, он там возглавил, был назначен командующим Ярославского округа. Главная задача была уничтожить все попытки сопротивления, мятежа и недовольства. И надо сказать, что все эти годы, вот и в Ярославле, и потом, рядом с Фрунзе будет находиться человек, который останется в тени на многие годы. Все, кто пишут сейчас о великих военных талантах Фрунзе, как правило, не замечают его или упоминают вскользь. А на самом деле Фрунзе, он был человеком не военным. Он никакого военного образования, никакой военной командирской подготовки не получал системной. Не мог быть самоучка, можно сказать, на революционных улицах. А все, что касается управления войсками, мобилизации, организации, подбора кадров и так далее. Кто делать-то будет? Одного революционного мальчишеского энтузиазма мало. Так вот, рядом с Фрунзе все годы находился скромный, интеллигентный человек совершенно не военного вида по имени Федор Новицкий. Генерал царской армии. Царской армии. Потом и другие бывшие царские генералы будут служить вместе с Фрунзе. Будут его советниками, помощниками. Но первой главной фигурой рядом с Фрунзе, который учил его собой фактически, был генерал-лейтенант Федор Федорович Новицкий. Из бывших, золотопогонный, двое братьев еще генералы тоже царские. И при этом один генерал остался в Советской России, а второй эмигрировал в Сербию. И фактически стал создателем сербской армии, сербского военного образования. Еще один Новицкий, брат Федора Новицкого. Над Федором Новицким всегда висел топор, как над бывшим, над генералом царским. Но он верой и правдой служил советской власти и дожил до середины 40-х годов. Звание получал. Он был из тех, кто не был никак репрессирован. В том числе потому, что он всегда и везде говорил о величии Фрунзе. И уже после того, как Фрунзе умер, он будет говорить, что ну, я работал всегда рядом с таким выдающимся талантом, военным военачальником, командиром, руководителем, стратегом, визионером и так далее. Хотя главным военным талантом был Федор Новицкий, который всю штабную работу делал сначала. Они же не знали, революционеры, что такое штаб планирования операции и так далее. И когда в Ярославле начнутся вот создание этого военного округа, и нужно будет там побеждать восставших всяких, а там восстания одно за другим были. Народ поднимался, крестьяне поднимались со страшной силой против большевиков. Большевики же грабить их стали. Продразверстку устроили, забирать же еду, забирать хлеб у крестьян, весь, включая посевной хлеб на следующий год откладываемый. На этом фоне всюду недовольство, люди брали в руки оружие, топоры, вилы, что было. Так вот, начальником всех военных операций там был назначен генерал Новицкий, бывший царский генерал. А Фрунзе к нему как бы комиссаром по политической части, как представитель большевиков. И Новицкий сам писал в центр, в Москву, значит, правительству, что, товарищи, назначьте лучше начальником товарища Фрунзе молодого перспективного, а я уж тут буду помогать и так далее. И Фрунзе назначили. И вот тогда, в частности, были раздавлены всякие попытки восстания в Ярославле, а потом были и другие попытки, которые в разных местах бывшей империи подавлял Фрунзе. Везде с необычайной жестокостью. С необычайной. Вы знаете, что такое чепанная война? Или война чепан? Наверное, нет. Ее старались забыть. И сейчас ее замалчивают. А это еще одно в 19-м году выступление крестьян, которые были доведены просто до абсолютного голода. Это губернии Симбирская, то есть родина Ленина, и Самарская. Это Поволжье, в принципе, это же житница. Крестьяне просто от безысходности их грабили, вот эти продразверстка, эти продотрядовцы, в которых набирали чекистов и всякий сброд. Кто согласен был идти и грабить таких же простых людей, отбирать у них, выкапывать спрятанное зерно, казнить и так далее. И там вспыхнуло крестьянское восстание, которое захватило там под 150 тысяч человек. Красные оказались не готовы. Какие-то деятели из этих продотрядов шпана были просто растерзаны этими крестьянами. Тогда послали туда отряд во главе с начальником местной ЧК, там из Самары или откуда-то. Попал в засаду, его уничтожили. Там были кровавейшие вещи. В одном селе попали в засаду чуть не 110 вот этих оборванцев, плюс красноармейцев, плюс чекистов и так далее. Крестьяне всех уничтожили. Это стало разрастаться. Плюс ко всему, из этих отрядов, которые отправлялись для того, чтобы подавить крестьян, там же очень многие были крестьяне, они переходили на сторону восставших. И это стало распухать, это стало опасностью колоссального взрыва. Поволжье. С Волги и так начиналось, вспомните. И Пугачев оттуда, и Степан Разин шел по Волге. Подавлением и жутким совершенно, с жуткой жестокостью, уничтожением всех, кто причастен к этой войне чепанной, занимался Фрунзе. Что такое чепанная? Чепан – это… Сегодня это слово есть в узбекском языке, это узбекский халат. У русских это сермяга или армяк. Ну, то есть, вот такая зимняя теплая одежда, запашная, нормальная крестьянская одежда в тех краях, где крепкая зима. У людей же не было военной формы никакой. Вообще ничего не было. Оружие добывали вот у тех продотрядовцев, кого они там грохнули, или там спецотряд. Кончилось тем, что стало опасно, туда нельзя посылать русских солдат, русских, кого угодно, на усмирение, потому что переходит на сторону крестьян. Тогда в дело были брошены части так называемого особого назначения, где было полно бывших пленных, венгров и австрийцев, и чехов заодно. Ну, бывшие пленные, Первая мировая война, попадали в русский плен, оставались очень многие жить в России, очень многие. У них не было комплекса стрелять своего, русские для них не свои. Они там творили, будьте нати. Наконец, общими усилиями это восстание было подавлено. Естественно, почти все его руководители уничтожены. Залили кровью просто Поволжье. Фрунзе радостно телеграфировал Ленину, что проклятые контрреволюционеры, значит, обезврежены, захвачены и так далее. Село Успенское, где был уничтожен наш там коммунистический отряд, 110 человек, выжжено полностью. Подвиг товарища Фрунзе. Отличный подвиг. Не единственный. Потом была Бухара, вообще Средняя Азия. Среднюю Азию Фрунзе знал очень хорошо. Не только потому, что там родился. Он был умный, пытливый мальчик. Он в юности совершал путешествия по Средней Азии. Там Амударья, Сырдарья, нынешний Узбекистан, Киргизстан, Ферганская долина. Собирал гербарий, известен случай, он послал свой гербарий в императорское географическое общество. И вот сохранился этот гербарий в ботаническом саду. Мальчика по имени Миша Фрунзе. Он хорошо знал эти места. Его отправили туда во главе опять с войсками, значит, подавить Бухару. Что такое Бухара? Это эмират отдельный, который попал в поле зрения влияния России еще в 19 веке. Мы рассказывали. Знаменитый Скобелев, захват Ташкента и так далее. Вот эти середины 19 века. Там тоже революционное настроение, все, царя уже нету, свобода, пятое, десятое. Коммунисты местные и всякие националисты местные устроили там свою смуту, свою революцию. В результате решили их приводить в порядок местных, отправили туда войска. Дикая совершенно резня. Эти красные войска были отброшены с огромными потерями. Пострадали многие русские, которые жили там, потому что местные стали их убивать. И тогда Фрунзе отправляется с большим войском. Спровоцировали там некое выступление, этим занимался Куйбышев. Короче говоря, напали на Бухару с целью уничтожения контрреволюции и поддержки бухарских коммунистов якобы. Залили кровью Бухару. Эмир Бухарский сумел уйти с трудом со своим отрядом охраны в Афганистан. А Бухара была подвергнута дикому разграблению. Дикому. Совершенно залита кровью. Оттуда в Центральную Россию победители отправляли призы, награбленные. Масштабы этого награбленного были велики. И поэтому, когда через несколько месяцев Фрунзе прибудет на своем командирском поезде, а его все время повышают, он уже там начальник армии, потом начальник фронта. Фронта! Когда он на своем командирском поезде приедет в Москву, то он слегка охренеет, потому что вокзал увидит, что перрон оцеплен, ЧК в Москве, и ЧК явилась обыскать его командирский поезд. По подозрению, что они там тоже везут награбленное. Был большой-большой скандал. Чем он кончился, кстати, неизвестно. Фрунзе жаловался Ленину, что такое, мне не доверяют, мы что тут, грабители, мы приехали, мы служили родине, там, подавляли Бухару и так далее. Непонятно, чем кончилось, его успокаивали, никого не посадили. Ну, как говорится, ложечки нашлись, осадок остался. И это только одна из фрунзенских побед, или две там фрунзенские победы, потому что их было больше. Операции на Урале, Уфимская операция, это гражданская война, это бои с разными силами антибольшевистскими. Фрунзе главный большой начальник, но рядом с ним на полшага назад генерал Новицкий Федор Федорович. Невысокий, интеллигентный человек в очках. Профессионал. Профессионал. Но Фрунзе учился хорошо. И в конце концов, когда дело дошло до последнего этапа гражданской войны, до последнего аккорда под названием «Война с Врангелем», «Борьба с Врангелем», «Крым», 20-й год, Фрунзе сам туда просился, чтобы его направили. Его направили командовать всей операцией. Рядом с ним опять же был тот же самый Федор Федорович Новицкий. Фрунзе уже главная фактически фигура в вооруженных силах, реальных вооруженных силах России. Хотя там министром считается и является Троцкий. Но Троцкий — это же трибун, Троцкий — это политический деятель. А главный вояка Фрунзе. Его знают в войсках. Он за немного побед. Над Беляками, над вот, Басмачами, в Бухарской области, там, в Туркестане, советский Туркестан, он освободил весь для советской власти, для Москвы. А теперь вот Врангель, засевший в Крыму, черный барон, проклятие, 20-й год. У Врангеля почти ничего не остается, оружия мало, денег нет, союзники не помогают. На Фрунзе работает вся промышленность, какая только может тогда работать в России. Но вопрос в том, что Крым хорошо защищен. Достаточно хорошо, там же узкий перешеек, там гнилое море Севаж, перекоп. Все знают эти названия. Как их взять? Первая попытка неудачная. Красноармейцы оставили примерно 10 тысяч человек при первой попытке. Начало ноября 2020 года. Начало ноября. Тогда Фрунзе бросает в прорыв вместе с остающимися своими частями союзников. Кто союзники? Махно. Нестор Махно. Кто такой Нестор Махно? Ну, Гуляй-Поле, целая республика. Отдельное совершенно образование. Гениально одаренный парень украинский, учитель по профессии. Он в этот момент лавирует между белыми и красными, в основном примыкая ближе к красным, хотя и к белым приходится общаться, то он убивает белых, то красных. Лавирует, он хочет построить свое независимое как бы государство отдельное. У него там сотни тысяч людей, между прочим. В итоге они с ним как-то договариваются, принуждают его. И в этот прорыв, для того, чтобы преодолеть это гнилое море Севаж, для того, чтобы пройти перекоп и, наконец, вывалиться в Крым и разбить Врангеля, бросаются части Махно под командованием такого человека по фамилии Каретников. Фрунзе приказывает ему, как союзнику младшему, вперед. И махновцы, положив огромное количество людей, вместе с красными, которые тоже положили огромное количество людей, врываются в Крым. Врангель эвакуируется, эвакуирует 150 тысяч человек морем, в Турцию уходит. Фрунзе хочет обстреливать города Крыма и порты, откуда эвакуируются суда, увозящие остатки Белой армии и тех гражданских людей, которые хотят покинуть Крым. Но французы, генерал по фамилии Дюменель, посылает радиограмму или телеграмму русским, Фрунзе. Если вы начнете стрелять, я, выполняя союзнические обязательства, буду стрелять в ответ. А у меня на крейсерах стоит тяжелая артиллерия, я буду обстреливать Севастополь, вам мало не покажется. И обстрелов не было. И все, кто хотели уйти морем за границу, ушли. 150 тысяч человек примерно. Но что сделал Фрунзе? Он отправил Врангелю телеграмму, радиограмму. Обещаю вам, что все, кто сдастся, кто сложит оружие в этой бесцельной, кровавой, гражданской бойне, братоубийственной, все, кто прекратят сопротивление, будут амнистированы. Я, конечно, упрощаю. Но смысл такой. Ребята, долой войну, штыки в землю, давайте мириться, хватит убивать друг друга, все будет хорошо. Эту радиограмму получает Врангель. Что он делает? Но это же так, это же мир, это же перемирие. Вот давайте сейчас мириться. Вы чувствуете некоторые параллели с сегодняшним днем? С кое-какими событиями, которые происходят примерно там же? Что делает Врангель? Врангель не показывает никому эту радиограмму. Он ее скрывает, чтобы не посеять сомнения в душах людей. Потому что он правильно предполагал, что стоит за этой, за этим обещанием Фрунзе. Стоит колоссальный обман. И когда эскадра уходит с Врангелем вместе на борту крейсера генерал Корнилов, то многие оставшиеся офицеры, солдаты Белой армии Врангеля, те, кто решили остаться, те, кто не успели на погрузку, такие тоже были. Они, сложив оружие, являются к пришедшим красным. И начинается кровавая баня. Сегодня говорят, что Фрунзе был ни при чем. Все говорят, что он этого не знал. Нет, ну там были проклятые чекисты. Там была Роза Самуиловна Залкинд по прозвищу Землячка. Там был проклятый Белакун. Венгерский еврей, значит, до этого пытавшийся делать коммунизм в Венгрии, проигравший, бежавший. Там были вот эти ужасные все кровавые люди. И вообще Сталин это все придумал заранее. Заранее был приказ, что, значит, всех белых, кто сдастся, всех уничтожить. Офицеров всех. Конечно, Фрунзе был ни при чем. Говорят те, кто его превозносит. Причем, очень даже причем. Его одного слова было достаточно для того, чтобы хотя бы постараться остановить эту резню, в которой погибли за ближайшие месяцы до 150 тысяч человек. Неизвестное число. Это к вопросу о гуманности и человечности большого командарма. Но за Крым он получит большие награды. Это уже 20-й год. И его начинают повышать все выше и выше. Он становится одной из главных фигур в Украине. Серьезно. Уже политический уровень. Политический. И никто не вспоминает ему о количестве потерь, которые у него были при вторжении или при наступлении на Крым. А это наступление, это было то, что сегодня... Почему я про параллели с сегодняшним днем говорю? То, что сегодня называют мясные штурмы. Понимаете, о чем я? Когда любой ценой, вне зависимости от потерь, вперед... Вперед взять этот объект, этот дом, этот населенный пункт, все что угодно. Пройти вот Севаш при минусовой температуре с высотой воды почти 2 метра, где даже лошадям было трудно идти, иногда не пройти было. Огромные чудовищные потери. Чистый мясной штурм. Но этого Фрунзе особенно никто не вспоминал. Кстати говоря, махновцев, всех, кто участвовали во взятии Крыма, все, кто потом оттуда вышли, все старшие, все начальники, включая Каретникова, всех красные расстреляли. Ну, чтобы не болтались под ногами. Вызвали штаб и расстреляли. И Фрунзе, конечно, тоже об этом ничего не знал. А почему расстреляли? Ну, потому что они все-таки не свои. Но они свои задачи выполнили, могут быть свободны. И Махно попытались уничтожить, но тот ушел все-таки в Румынию. Спасся. Ушел в эмиграцию. А потом началась политическая карьера Фрунзе. И он стал попадать, естественно, в игры вокруг трона. Трона какого? Ну, хозяина Советской России. Ленин постепенно старел. Потом он начал болеть. Рядом с ним были его ближайшие товарищи Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий. Троцкий – организатор Красной Армии, считается. На тот момент главный, самый главный. Ездил в роскошном вагоне, в роскошном кожаном манто, выступал с речами пред красноармейцами. Его считали наследником Ленина. Сталин по должности стал наследником Ленина. Ненависть друг с другом между ними невероятная. А рядом Зиновьев, Каменев, старые революционеры. Зиновьев в шалаше с Лениным жил, Зиновьев в эмиграции с Лениным был в Швейцарии. Уже большие друзья. И друг против друга, и друг против друга, друг против друга, коалиции, кто кого уничтожит. Фрунзе был немножко на особицу, он все-таки старался заниматься чисто военными делами, но он примыкал к Зиновьеву, у них были хорошие отношения с Зиновьевым. Если бы он остался жив, то в 30-е годы, когда Сталин уничтожил Зиновьева, я думаю, что и Фрунзе там нашлось бы место в этом смертном ряду. Но главная ненависть Сталина был Троцкий. И в итоге Сталин победил, как мы знаем. В том числе, убирая Троцкого руками Зиновьева, Каменева и других товарищей. И вот здесь наступает последняя часть истории. У Троцкого с Фрунзе были отношения сложные. Где-то они совпадали, где-то нет. Троцкий считал, что нужно создавать новую армию по образцу лучших армий, а Фрунзе утверждал, что это должна быть революционная армия, которая всегда должна быть заточена только на наступление. Только. Вперед? Куда вперед? Во все страны, стороны света. Потому что везде нужно было насаждать что? Советскую власть. И выступления Фрунзе перед солдатами, перед офицерами и так далее иногда проскакивают, что Красная Армия должна быть готова в нужный момент, когда он настанет, естественно, реализовать свою волю во всех частях земли, где это потребуется. В первую очередь в Старом Свете. В Старый Свет – это Европа. То есть, грубо говоря, он говорил о том, что Красная Армия должна быть готова захватывать Европу. А перед этим, когда он в Средней Азии был, он рассказывал, что наша задача, на самом деле, ребята, дойти до Индийского океана и там устроить, дать продышаться, просраться английскому капитализму и освободить английских и индийских рабочих. Потому что там тоже наши большие интересы. В этом всем был уверен товарищ Фрунзе. Говорил, что обороняться – это не дело революционной армии. А Троцкий говорил, что нужно учиться и обороне тоже. И в свое время это их взаимная, так сказать, неприязнь или взаимное, как это сказать-то, противостояние выльется вот во что. Все эти бесконечные вещи происходят в какой-то в реальной политической жизни. А в этой реальной политической жизни что еще происходит? Ленин болен. Понятно, что век его недолог. Его разбивает паралич. Власть постепенно-постепенно забирает в руки Сталин. Коалиции внутри, кто за, кто против. Вот эта вся невероятная интрига продолжается. И в конечном счете Сталин, дождавшись смерти Ленина, идет в наступление. Главное – убрать Троцкого. Фрунзе в этой игре, как бы отдельно в этой игре нет. Кто-то за него, кто-то против. В целом признают его авторитет, потому что войска его знают очень хорошо. Войска становятся невероятно ценным. Так же, как вспомните, когда Хрущев разбирался с Берией. На кого он опирался? На авторитет Жукова, за которым в случае чего началась бы, если заварушка, пошли бы войска, как за маршалом Победы. Тоже не ангелом, мягко говоря, но не будем забегать вперед. Так вот, в 24-м году Сталин начинает убирать Троцкого. Постепенно. Это не просто сделать. Нельзя шум в партии поднимать. На верхушке-то знают, что у них ненависть друг с другом. Троцкий где-то вроде бы сказал, что Сталин – это самая большая посредственность. Сталин, в свою очередь, ненавидит Троцкого. Потихонечку начинает интрига его убирать. Троцкий на тот момент военный министр и глава Реввоенсовета. То есть вот этого общественного, не общественного, а такого коллективного органа управления армией. Схема простая. Сначала увеличить количество членов этого Реввоенсовета, размыть сторонников Троцкого, потом их потихонечку убрать и потом убрать его самого. И постепенно эта штука реализуется. И в 24-м году Сталин, только-только Ленин умер, вот только-только, 2 месяца не прошло, Сталин выдавливает из этого Реввоенсовета правую руку Троцкого по имени Ефраим Склянский. Молодой, талантливый мальчик с дипломом дантиста, полученным в Киеве еще до революции. Один из практических создателей Красной Армии. Молодой парень, 30 с небольшим. Он зам этого Реввоенсовета. Его отодвигают и отправляют возглавлять Трест суконных фабрик Москвы. В второй человек в вооруженных силах России в трест суконных фабрики Москвы. Вместо него заместителем реввоенсовета и замминистра обороны военным назначается Фрунзе. Чистый военный и точно не друг Троцкого. Наоборот, оппонент по политическим военным вопросам. Проходит еще чуть немножко времени. И в 25-м году Троцкий отодвигается вовсе. И на его место министром назначается Фрунзе. 24-й год, это пол 25-го года, вот вершина его военной карьеры и жизненной карьеры. В 24-м году он возглавляет комиссию по аттестации обследованию Красной Армии. И докладывает на самые-самые верха, что Красной Армии фактически не существует. Что по результату гражданской войны и так далее, это полный сброд и шатание, или разброд и сброд одновременно. Что необходимо полностью перестраивать армию. Что необходимо убирать к чертовой матери комиссаров, вот этих партийцев, которые там стояли, мешали воевать командирам. Многие командиры были из бывших царских. Убрать их, чтобы они не вмешивались в командование. Создать академию новую. Эта академия сегодня носит имя Фрунзе. Это главные вещи, которые Фрунзе продвигал. Он занимается этим 24-й год. Весь в 25-м году его назначают министром и председателем Реввоенного совета. Главным военным человеком в Советской России, тогда уже в Советском Союзе. Это уже фигура политическая, это уже Политбюро, он, кажется, был кандидат в члены Политбюро, может быть, и стал бы потом членом Политбюро, но думаю, что нет, потому что Сталин в итоге он его опасался, безусловно. И вот дальше, чтобы закончить историю с фамилией Троцкий и историю с тем, что мне рассказала моя мать, родившаяся в 25-м году. Какая война шла в этом году? Война с Троцким. Говорила ему дедушка. Потому что произошел ряд событий, которые очень любопытным образом связываются с этой фамилией. В 25-м году, в марте месяце, в Тбилиси, происходит неожиданная авиакатастрофа. Самолет компании ЗАГ-Авиа, Закавказские авиалинии, сколько там было самолетов в этих авиалиниях, неизвестно. Самолет был немецкий «Юнкерс». Взлетает с аэродрома, так же назывался, ну, ипподром вообще-то тбилисский был. Взлетел, летел в Сухуми. Почему в Сухуми? А в Сухуми Троцкий был на отдыхе. Он всегда там любил отдыхать. В самолете сидели пилот, механик и 3 пассажира. Всего. Из Тбилиси они летели навстречу с Троцким. О том, что они летят с Троцким, к Троцкому никто не знал. Кроме ответственных людей кое-каких. Кто были эти 3 человека? Один чекист Атарбеков, палач Астрахани, который вместе с Кировым залил Астрахань кровью в революционные годы 18, 19, 20 год. На этот момент он уже служил в Грузии и был в том числе начальником этой компании Закавия, чистый чекист. Второй Мясникян, он же Мясников, большой деятель закавказских коммунистов. И третий Могилевский. На тот момент глава закавказской политической полиции, ЧК, ГПУ, Могилевский. Перед этим возглавлял внешнюю разведку ЧК при Дзержинском. Атарбеков первый, кровавый палач. Известна история, что он в 18 году лично зарезал знаменитого русского генерала Русского в Пятигорске. Забил кинжалом. Когда они захватили заложников, 100 с лишним человек, и казнили их, убивали. Генерал Русский пал жертвой Атарбекова. А эти двое, Мясникян, он же Мясников, и Могилевский, в 17 году в Минске участвовали в революции вместе с Фрунзе. Они с тех пор были в очень хороших отношениях с Фрунзе. При этом они летели к Троцкому, находившемуся уже в опале. Видите, какие завязки. Троцкисты фактически. Троцкисты, плохое уже слово. И при этом давние связи Фрунзе. Проходит еще несколько месяцев. И товарищ Склянский, помощник Троцкого по созданию Красной Армии, который был выкинут в суконные фабрики, оказывается в Соединенных Штатах. Его назначили туда возглавлять компанию «Амторг». Что такое «Амторг»? Это торговая фирма, созданная Советами в Америке. Дипломатических отношений не было, Советский Союз был не признан. Американцы с ним дел никаких не имели, а с коммерческой фирмой можно. Поэтому этот «Амторг» представлял собой на самом деле и посольство, и торгпредство, и резидентуру большевистской разведки, каковой и являлся в первую очередь. Ну и торговал там при случае. И вот они взлетают на этом самолете втроем, проходит несколько минут, бах, пожар, ай-яй-яй, самолет начинает падать, при этом перед вылетом он в полном порядке. Оттуда видно, прямо люди видят, выпрыгивают два человека, летят к земле, естественно, разбиваются, самолет тоже врезается, все взрывается, все погибают. Все пятеро, летчик, техник и три человека, Оторбеков, Мясников и Могилевский. Какая катастрофа страшная. Траурный митинг, их хоронят в центре города Тбилиси, в парке, который будет называться Коммунарский парк, значит, могила. Герои революции погибли, понимаете? Герои революции. Троцкий выступал. Говорил о том, какая трагедия случилась. Что случилось с самолетом? Еще одна параллель с сегодняшним днем. Что случилось с самолетом, на котором летели Пригожин, Уткин, Вагнер и кое-кто еще? Помните, расследование до сих пор не опубликовано, результаты. Ну, какие версии? Вспомните, даже Путин говорил. Он говорил, что? Что они там... то ли курили, то ли гранатой стали играться, правильно, да? То есть нарушили технику безопасности на борту. Что было официально сообщено в сообщении о гибели вот этого Юнкерса в 1925 году? Нарушение техники безопасности на борту. Курили, спичка или окурок упал, а там где-то бензин, бензопровод проходит, вспышка и ай-яй-яй. Какая милая параллель, мне так нравится это. Нарушение техники безопасности на борту. К ребятам, которые летели в пригожинском самолете, к нему самому были кое-какие проблемы у хозяина страны, правда? Вопросы кое-какие были, ну, согласитесь. И к тем ребятам могли быть вопросы, потому что они летели куда-то не туда, к какому-то Троцкому, что-то там бесед. Ну, вот техника безопасности. Но они, двое из них как минимум, были достаточно близки с Фрунзе. И этот аргумент потом люди будут вспоминать, когда будут говорить о том, имел ли Сталин отношение к убийству Фрунзе на операционном столе. Тем более, что через несколько месяцев происходит вот что. Вот тот самый Ефраим Склянский, молодой парень, умница, который создавал Красную Армию вместе с Троцким и так далее, которого выгнали в московское сукно, вдруг ни с того ни с сего, вместо того, чтобы арестовать, Сталин берет его и направляет в Америку. А в Америке нет посольства нашего, нет отношений дипломатических в 1925 году в СССР с Америкой. Есть только одна контора торговая, которую создали Советы. Торговая контора, называется «Амторг». Она представляет собой там одновременно посольство, торгпредство и резидентуру, в первую очередь, конечно, советской разведки. Ну, чего делают торговые конторы? И, конечно, она там торгует и заодно шпионит как надо. И вот туда отправляют товарища Склянского, он это дело возглавляет. Молодой парень, 33 года. Ни с того, ни с сего, значит, ответственный пост. Давай там это самое. Но он недолго там это повозглавлял. Потому что в один прекрасный день, совсем скоро после прибытия туда, Склянский отправляется на некую встречу. Недалеко, где-то в штате Нью-Йорк, на каком-то озере, забыл, как называется. Лонг Лейк, Айс Лейк, что-то такое, неважно. Значит, с другими работниками советских организаций, приехавшими из разных городов. Грубо говоря, с группой шпионов советских. Они там, значит, встречаются, обсуждают свои дела, может быть, слегка подбухнули, неизвестно. Короче говоря, они пошли почему-то кататься на лодках по этому озеру. С какого хрена, непонятно. Моторная была лодка и весельные, типа байдарки, зачем они поперлись? Короче говоря, что в результате происходит? В результате происходит, что товарищ Склянский и его сосед по лодке, еще один парень, работавший там, они вдруг оба утонули. Ай-яй-яй, остальные как-то приплыли назад, на лодочках своих пришли. А эти двое раз и утонули. Ну, совершенно вот на ровном месте. Ну, какой-то несчастный случай. А оказывается, в озере там водовороты присутствуют и так далее. Что случилось с товарищем Склянским? Почему случилось с товарищем Склянским? До сих пор не расследовано. И расследовано не будет никогда. 100 лет уже прошло. А товарищ Склянский был одним из самых близких и доверенных людей товарища Троцкого. любопытнейшая цепочка событий выстроилась в этом 1925 году, в котором родилась моя мама. И под занавес года, в октябре, 31 числа, неожиданно, не вынеся наркоза после операции по поводу язвы 12-перстной, кажется, кишки, неожиданно умирает 40-летний человек по фамилии Михаил Фрунзе. Причем потом становятся известны результаты обследования, когда ему стали делать операцию. Хирурги, они потом, значит, как это называется, отчет об операции, да, составили, из которого следует, что, в общем-то, язвы у него, может быть, и не было. Были какие-то другие внутренние беды, потому что он был не очень здоровый человек, все-таки годы тюрьмы и каторги, неизвестно какого питания, не лучшие были годы жизни, мягко говоря. Но так, что были следы какой-то ужасной язвенной болезни, что-то там не было записано. И у него раз и все. Раз и тайная. И тайна, которая до сих пор до конца не раскрыта. Но первое, за которой стоит и виден общий фон политической жесточайшей борьбы за высшую власть в стране, и тень великого вождя, друга советских физкультурников. А с другой стороны, откуда тянутся такие параллели в сегодняшний день? И в связи с этим любопытно будет понаблюдать за судьбами нынешних больших военачальников, которые сегодня служат при нынешнем Сталине, при нынешнем Чингисхане, при нынешнем Путине. Очень любопытно. Уже есть некоторые загадочные истории, касающиеся Суровикина, Лапина и других больших генералов. Но есть одна разница. В сегодняшней России нет ни одного главного военного, кроме Путина. Он сам себе военный главком. Тогда была другая ситуация. И Сталину было кого опасаться. Ну и в самом конце я хочу вот что сказать. 25-й год еще будет отмечен кое-какими загадочными трагическими событиями. Мы еще по ним пройдемся потом. Вот. Держитесь дальше от политики и войны. И не болтайте лишнего, поскольку война-то идет. Спасибо. Ставьте лайки. Давите на колокольчики. Надолго не прощаемся.